Глава третья. Огромные чугунные ворота парка не закрывались. В них один за другим въезжали экипажи. У подъезда ярко освещенного палаца Могильницких непрерывное движение. Прибывали приглашенные. В вестибюле лакеи снимали с них верхние платья. У входа в гостиную приезжающих встречали Стефания и Владислав. Черное бальное платье облегало полную фигуру Стефании, оставляя обнаженными плечи и руки. Ее лицо было радостно возбуждено. Она встречала гостей с такой приветливой улыбкой, с такой любезностью, что мелкие шляхтичи, в первую минуту робевшие перед великолепием графского дома и блестящим обществом, становились смелее и увереннее. Владислав красен от волнения и желания производить впечатление настоящего аристократа, чтобы эта мелкая сошка, допущенная сюда из политических соображений, сразу почувствовала в нем графа Могильницкого. Мелкопоместным дворянам он небрежно протягивал два пальца, крупным помещикам говорил несколько приветственных слов. И только когда появился князь Замойский с семьей, он кинулся навстречу. Из большого зала доносились звуки настраиваемых инструментов. «А вот и пан Баранкевич с супругой», – шепнул Владислав Стефании. К ним подходил огромного роста человек, столь же толстый, сколь худа была его супруга, которую он вел под руку. Из-под крахмального воротника выпирала жирная шея. Его рачьи выпученные глаза с кровяными жилками остановились на Стефании. «О, вельможная пани сегодня ослепительно! Будь я на десяток лет моложе, гэ-мум-да!» Загрохотал он пропойным басом. Его жена, пани Анеля, кисло улыбалась. Владиславу казалось, что пуговицы жилета сахарозаводчика сейчас отлетят, не выдержав напора огромного живота. Баранкевичи прошли в гостиную. Лакей доложил Стефании, что прибыл автомобиль с господами немецкими офицерами. Владислав многозначительно посмотрел на Стефанию. «Ты не забыла, Стефа, что Эдвард просил тебя не упускать немцев из виду? Их надо устроить в малой гостиной, собрать там паненок, говорящих по-немецки, а главное, не жалеть вина», — быстро проговорил он. «Знаю, вот и они. Я их встречу, а ты иди наверх к Эдварду и предупреди об их приезде, и пусть Людвига придет мне помочь. Все уже спрашивают о ней». Владислав исчез. Стефания встретила немца в очаровательной улыбкой. Рядом с Зонненбургом шел не старый еще полковник, начальник гарнизона города. За ними три офицера, среди них Шмультке. Зонненбург представил их Стефании. Полковник прикоснулся холеными усами к ее руке. «Чрезвычайно признателен графиня за любезные приглашения и весьма рад встретить в вашем лице жену одного из офицеров немецкой армии», — сказал он. «Надеюсь, ваше превосходительство, вам не будет скучно в нашем обществе». «О, что вы!» — запротестовал полковник. Стефания, окруженная офицерами, направилась в зал. Зонненбург задержал Шмультке. «Господин лейтенант, вы поставили караул вокруг усадьбы?» «Так точно, господин майор». В кабинете Эдварда сидело несколько человек. Здесь были Эдвард, накануне возвратившийся из Варшавы, отец Иероним, князь Замойский, Баранкевич, викарный епископ Бенедикт и еще трое молодых людей в штатском. У входа в апартаменты Людвиги сидел Юзеф. Когда поддерживаемый лакеем появился старый граф Могильницкий, Юзеф почтительно раскрыл перед ним дверь и сейчас же закрыл ее перед самым носом лакея. «Можешь идти, я позову, когда понадобишься». Сын недоумевающе пожал плечами и стал спускаться с лестницы. «А где этот бродяга, Мечислав? Ты за ним присматривай, Адам, вот еще наказание Господне». Адам остановился и невесело посмотрел на отца. со вчерашнего вечера, после того, как он побил Франциску, я не видел его. Говорят, что пошел на фольварк солдатам. При появлении отца Эдвард поднялся. Ну, теперь, кажется, все в сборе. Пока там внизу будут веселиться, мы кое о чем успеем поговорить. «Познакомься, отец», — сказал Эдвард, когда Казимир Могильницкий остановился перед поднявшимися ему навстречу незнакомыми молодыми людьми. Капитан Врона отрекомендовался один из них, бледный, с воспаленными глазами. «Лейтенант Варнери», — произнес другой, стройный, голубоглазый. «Поручик Заремба», — угрюмо пробасил третий, коренастый, с коротко подстриженными усами. В комнату торопливо вошел Владислав. «Эдвард, приехали немцы, полковник, несколько офицеров. Людвига сошла вниз. Слышишь, играют тушь? Все твои приказания выполнены. Ты разрешишь мне остаться здесь?» «Нет, иди вниз занимать гостей. Через полчаса придешь», — сухо ответил Эдвард. Владислав сделал недовольную мину, но повернулся по-военному и вышел. Сегодня утром он был произведен в подпоручики и назначен командиром взвода, формируемым Эдвардом в польском легионе. «Итак, если панство разрешит, я начну», — произнес Эдвард, когда все уселись. Снизу доносились звуки мазурки. «Послезавтра мы решили выступить. Дальше медлить нельзя. Австрийцы бегут на родину, бросая все. Сегодня нам стало известно о революции в Германии. Наше положение необычайно трудное. Уходящих немцев преследуют партизанские отряды. Они скоро ворвутся сюда. Пан Заянчковский говорит, что у них на селах уже начинается. Как вам известно, в Люблине 7 ноября организовано польское правительство с ППСовцем Дашинским во главе». Баранкевич сделал резкий жест рукой. «И это не так страшно», — успокоил его Эдвард. «Правда, Дашинский наобещал в своих декларациях всеобщее, прямое, тайное и равное избирательное право, 8-часовой рабочий день и даже передачу земли крестьянам», — с издевкой продолжал Эдвард. «Но все это необходимые на сегодняшний день декларации. Их нам легко отшвырнуть, когда мы будем иметь силу. Пока что, благодаря декларациям Дашинского, мужики сами охраняют имение. Народное достояние, как же? Важно одно, чтобы вооруженная сила была в наших руках. Мы пока что располагаем сотни людей. Этого достаточно, чтобы занять город. Австрийский гарнизон города растаял. Единственная сила – эскадрон немецких драгун. Но с немцами мы договоримся. Тем более, что у них самих вскоре не останется ни одного солдата. Откуда вы взяли эти 100 человек?» – заинтересовался епископ, высохший как мощи старичок, машинально перебиравший пальцами четки. До сих пор он придерживался немецкой ориентации и теперь хотел выведать, насколько реальна вся эта затея, в которую его так усиленно тянул отец Иероним. «Это часть солдат расформированного польского легиона, австрийской армии и члены местной польской военной организации. Ну, потом молодежь из хороших семей. На другой день после занятия города у нас будет втрое больше. Пан Дашинский обещает прислать в случае нужды отряд организованной им народной милиции». «Да», — угрожающе откашлялся Баранкевич. «Ненавижу всех этих социалистов и прочих мазуриков. Народная милиция. Скажите, пожалуйста, что до меня, то мне приятнее слово «жандарм». Благодарю за комплимент», — отозвался из своего угла капитан Врона, исказив лицо гримасой, заменявшей ему улыбку. Когда Врона улыбался, казалось, что мертвец скалит зубы. До того неподвижны были его лицо и мутные глаза. После переворота Врона должен был стать шефом жандармов. «Кто же будет городским головой?» – спросил епископ. Эдвард снисходительно улыбнулся. «Власть будет у нас, у штаба округа, а в магистрате будут сидеть марионетки вроде адвоката Сладкевича. Недели через 3 мы соберем 1,5-2 тысячи солдат. Это будет уже маленькая армия». Епископ мягко перебил его. «Вы думаете, что этого достаточно?» Капитан Врона тихо шепнул Варнери. «Эта сушеная глиста не так уж глупа». Старик Заянчковский резко поднялся со стула. «Мне кажется, его преосвященство не понимает всей серьезности момента. Если вы, живущие в городе, где всегда стоит какой-нибудь гарнизон, чувствуете себя в сравнительной безопасности, то нам в наших имениях приходится буквально не спать ночами. Ведь кругом мужики, на десяток украинцев один поляк. Эти холопы спят и видят, как бы им соединиться с партизанами. Вернее, отнять у нас землю», — добавил Замойский. «Национальный вопрос здесь только в придачу. Земля к крестьянам, заводы рабочим, панов к стенке, а ксенцев на виселицу. Кажется, так у них», — спокойно произнес Врона. «Не будем отвлекаться, панове», — остановил его Эдвард. «Итак, послезавтра мы занимаем городскую комендатуру, управу и вокзал, объявляем военное положение и набор добровольцев, а потом посмотрим, как обернутся дела». Епископ ядовито улыбнулся. «Пусть пан граф меня извинит, что я его перебиваю, но я хочу кое-что уточнить», — тихо проговорил он и, оставив четки в покое, вонзился своими крысиными глазками в Эдварда. «Только что пан Заянковский сказал, что я не учитываю всей серьезности положения». Во вкрадчивом тоне, каким были сказаны эти слова, было немало яда. «Но я думаю, что этим грешу не я. Я 35 лет служу Богу в этом крае, и мне пора знать истинное положение вещей. Я не воин, а только смиренный проповедник Божьего слова, и мне с отцом Иеронимом даже не место на этом совещании. Но служители церкви приходили иногда на военные советы, чтобы предупредить горячих воевод об опасности, которая перед ними встанет в их походах. Вы все ревностные католики. Я, как ваш пастырь, обязан сказать, что я думаю обо всем этом». Епископ сделал многозначительную паузу. «Не забывайте, панове, что мы с вами живем на самой русско-австрийской границе. Сейчас эта граница стерта. Те украинцы, которые находились в России, уже знают, что такое революция. Вы, надеюсь, не забыли, как они жгли своих помещиков. Немецкая оккупация на время придавила их. Другие украинцы, которые живут тут же рядом, в Галиции, не сделали этого лишь потому, что Божьей милостью властвовал австрийский император, и у него была армия, поддерживающая порядок. Теперь же нет ни императора, ни армии. Вы собираетесь взять в свои руки власть в крае, где 9/10 населения украинцы. Пан Эдвард читал мне письма графа Потоцкого и князя Радзивилла. Их поместья и заводы разбросаны по всей Волыни и Подолии. Они тоже создают свои отряды и собираются захватить власть. Они ожидают вашей помощи. Что это значит, панове? Это значит, что польское государство, еще не родившись, уже думает о войне с Украиной и Белоруссией. Ведь вам там придется воевать со всем населением, которое будет бороться против вас, как против иноземных оккупантов и как против помещиков. Теперь судите, может ли молодое государство пойти на эту, простите за резкое слово, авантюру, не рискуя погибнуть? Если мы в самой Польше имеем национальное большинство, которое можно поднять на защиту своей отчизны от москалей и холопов, то как вы поднимете украинцев и белорусов против украинцев и белорусов за польских помещиков? Видит Бог, моя мечта – это победа католической церкви во всем мире. Но, панове, мы не дети, и мы должны знать, что немцам для оккупации Украины понадобилось 320 тысяч солдат, а вы только через месяц надеетесь иметь 2000. Я думаю, панове, что нам надо пожертвовать интересами Потоцких, Радзивиллов, Сангушка и других 5-6 магнатов и укреплять польское королевство там, где у нас есть опора. Князь Замойский, имя которого епископ дипломатично не назвал, в числе магнатов зло прикусил губу. «Гумда!» – прохрипел Баранкевич, стукнув себя кулаком по колену. Он едва сдерживал свою ярость. Баранкевич обычно пугал собеседников своим оглушительным прокашливанием, которое он неизменно заканчивал восклицанием «да». «Прошу прощения, ваше преосвященство, значит, вы мне советуете бросить свой завод и бежать в Варшаву, и то же самое сделать всем нам, здесь сидящим, оставить наше имение, все имущество, приехать нищими в Варшаву и укреплять там польское королевство. Спасибо, но мы думаем иначе. Мы будем бороться до последнего вздоха, но чтобы мы добровольно отдали все свое состояние взбесившейся скотине, за кого же вы нас тогда считаете?» Епископ презрительно сжал губы. «Пан Баранкевич смотрит на происходящее с высоты своей заводской трубы, с которой видно только на 5 километров вокруг, и интересы Польши, как нации, ему чужды. Но разве не идеал каждого шляхтича Великая Польша от моря до моря?» – крикнул Заремба, вскакивая на ноги. Епископ даже не обернулся в его сторону. «Плохой пример, господин поручик. Великая Польша 1772 года, когда она владела частью Украины, Литвой и Белоруссии, кстати, границы Польши даже тогда были далеки от Черного моря, погибла от того, что каждый уезд думал только о себе, каждый воевода захватывал как можно больше земель, чтобы прирезать их к своим владениям, потому что ни один магнат не думал о государстве как о таковом, а только о собственных интересах. Нечто подобное вы собираетесь повторить», – холодно ответил Зарембе епископ. Странно, но его преосвященство не возражал, когда немцы оккупировали Украину, – сердито буркнул князь Замойский. «Это была реальная сила. Сейчас рушатся империи, падают короны. Россия в огне. И нам, если мы не хотим погубить себя, надо быть осторожными. Я за то, чтобы укрепляться там, где есть опора. Я за осторожность. Видит Бог, что если бы у вас была сила, то я благословил бы вас на истребление проклятых большевиков не только в Польше. Я ухожу, но пусть панство помнит, что у нас тут, у себя дома, есть немало людей, которые уже роют нам могилу. Помните, что даже в Польше, кроме правительства Дашинского, есть кое-где уже и советы». Епископ поднялся и, сделав общий поклон, вышел. Не проронивший за все время ни единого слова отец Иероним тоже встал и вышел вслед за ним. Они спустились по черной лестнице, стараясь быть незамеченными. Молча прошли в парк, где стояла закрытая коляска епископа, молча сели в экипаж. Только когда подъезжали уже к городу, епископ повернулся к отцу Иерониму и тихо сказал: «Вы, конечно, вернетесь туда, отец Иероним. Ну, так вы завтра заезжайте ко мне и расскажете обо всем. Старайтесь подействовать на графа, чтобы он не увлекался предложением Замойского и Потоцкого. Все созданные им отряды должны оставаться здесь, а не двигаться вглубь Украины. Потом я слыхал, что вчера у вас были местные ксензы. Я думаю, в другой раз вы соберетесь при мне. Я пробуду в городе 10 дней. Вы, конечно, знаете, что я перевожусь в Краковское епископство. Но пока я здесь, прошу без меня ничего не делать. Помните, отец Иероним, если вся эта затея провалится, вам не быть викарным епископом. Поэтому не надо пренебрегать моей помощью и советом. Не забывайте, что осторожность – сестра мудрости. Отец Иероним кусал губы. Он чувствовал себя в положении школьника, которого дерут за уши, поймав на месте преступления. Откуда эта старая лиса все знает? Да, с этим дьяволом в сутане надо быть осторожнее. Экипаж остановился около дома местного ксенза. Отец Иероним открыл дверцу, помог епископу выйти. «Да благословит вас Бог», — сказал тот, прощаясь. «Кучер отвезет вас обратно».